Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Ну, собственно говоря, наша сегодняшняя беседа и программа вот посвящена самому феномену повседневности и какую она роль действительно играет в цивилизационных процессах, каким образом эту повседневность укращают, подстраивая ее под разные формы существования той или иной культуры. И как уже это принято, мы в нашем разговоре отталкиваемся от важной для нас книги. И вот такой книгой является сборник, который называется «Укрощение повседневности. Нормы и практики нового времени». И о том, как складывались эти нормы и практики, собственно, модерности, как менялось повседневное поведение человека в связи с требованиями рождающегося нового государства, как происходило разделение на частные практики и практики общественные. Вот на все эти важные темы мы поговорим с нашими гостями. Их представлю, они у нас уже были в наших программах. Первая – это Мария Неклюдова, историк культуры, заведующая лабораторией историко-культурных исследований Шагир Анхикс. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш гость – Ксения Гусарова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, вы знаете, вот на самом деле замечательный сборник, там множество интересных статей, посвященных самым разнообразным формам взаимодействия повседневности и, я бы сказала, государственному регулированию в разные эпохи. Но вот на самом деле я, может быть, начала бы немножко, чтобы мы с вами поговорили о фигуре известного социолога Норберта Элиаса, который был, ну, собственно, главным героем этого сборника, отталкиваясь от трудов которых, ну, собственно говоря, и развивались различные темы, связанные с повседневностью и изменением. Вот на самом деле, может быть, несколько слов о том, какой вклад Норберт Элиас внес в развитие науки и представления культурной антропологии, понимание важности повседневности. Все-таки для нас, я бы сказала, для российских людей, важность повседневности пришла довольно поздно, как предметы изучения и ценности. А вот на самом деле, вот чуть-чуть о самом Элиасе. Почему его труды столь важны для нас всех, для понимания, наверное, себя, понимание себя в обществе, да, в государстве, как частное лицо и так далее. Кто из вас мог бы начать?
Ну, давайте я попробую начать немножечко. И, потому что действительно Элиас – одна из, наверное, центральных фигур для размышлений о повседневности, во всяком случае, в русском контексте, потому что, как вы справедливо сказали, Элиас пришел к нам достаточно поздно, как и вообще изучение повседневности. Это все-таки начинается скорее в конце 80-х, начале 90-х годов с перестройкой, когда быт, когда жизнь обычного человека, она становится все-таки не то чтобы важнее, да, а она становится, о ней становится возможным разговаривать. И ее изучение, ее, оно постепенно начинает выходить на первый план. И если говорить о российской традиции, то был, конечно же, замечательный семинар бессмертного, да, который как раз занимался изучением структур повседневности. Если говорить об Элиасе, то Элиас – это тоже такая фигура, с которой связана запоздание, потому что достаточно драматическая судьба, да, немецкий еврей, бежавший из Германии, бежавший в Великобританию, в Великобритании, в общем, переживший тоже не лучшие годы, потому что во время войны он был в лагере, как и многие немцы, жившие в Великобритании тогда в то время, потом, в общем-то, скитался по разным британским университетам, и труды его начали получать признание уже в 50-е, 60-е годы. То есть, в общем, ближе, ну, как бы, когда он уже был уже в очень зрелом возрасте, он успел застать свое признание, что, конечно же, чрезвычайно приятно. То есть, все-таки он увидел, что его идеи стали восприниматься научной общественностью. Но это произошло только тогда, когда его работы были переведены с немецкого на английский, и, кажется, особенно значим был перевод на французский язык, потому что когда его работы, в особенности о процессе цивилизации и общества двора, они были переведены на французский язык, то они оказались созвучны школе аналов. Причем школе аналов не первого поколения, а второго-третьего. И таким образом произошла вот эта вот встреча между двумя параллельно развивавшимися мыслями, и во многом популярность школы аналов потом сделала Элиаса, ну, одним из таких действительно центральных французских мыслителей, хотя он изначально к Франции-то не имел никакого отношения. Но действительно сейчас говорить о повседневности, когда мы говорим о французской традиции изучения частной жизни, общественного пространства, не говорить об Элиасе практически невозможно. Но при этом у каждой страны немножко свой Элиас. Да? Один Элиас в Великобритании, другой Элиас во Франции. И, безусловно, существует русский Элиас, который пришел в Россию, но уже, я думаю, что 20-25 лет назад, я, честно говоря, не помню, когда были переведены его работы на русский язык, но это был конец 90-х или вторая половина 90-х годов. То есть сейчас это уже часть и российской научной традиции, и именно поэтому мне показалось интересным взглянуть на, ну, как бы перейти как бы на следующую ступень, да, не только стараться использовать Элиаса в собственных научных изысканиях, но и попробовать отрефлектировать, а каким образом мы используем Элиаса, зачем мы это делаем, что мы с его помощью и с помощью других многочисленных исследователей, которые потом шли по его следам, что мы, собственно, чего мы добиваемся.
Вы знаете, ну, действительно, это очень важно. Ну, вот там в сборнике есть много дискуссий, как потом его критиковали и все прочее. Но мне кажется, это сейчас не столь важно и интересно. А самое интересное, мне кажется, тут я бы спросила Ксению, вот как он видел, собственно, важность, в чем, собственно говоря, смысл его этих замечательных книг, да, вот существующая повседневность, и как она втягивается в орбиту, ну, не знаю, государственного контроля, который в ранее новое время начинает развиваться со складыванием, собственно, да, вот, монархии, двора королевского и так далее. Вот, может быть, здесь вы просто, может быть, несколько слов сказали, потому что, мне кажется, это очень важный момент, и что бы там ни говорили его последователи и критики, все-таки он уловил очень важный момент в модерном времени, который, собственно, последствия которого мы видим до сих пор в наших речевых этикетах, в поведении, хотя мы иногда даже и не осознаем этого. Да, пожалуйста, Ксения.
Конечно, вот та запоздалая модерность наша, о которой вы уже говорили, мне кажется, как раз делает Элиаса таким бесконечно важным именно для нашего контекста мыслителем и автором. Ну, если говорить про моего Элиаса, да, как я его читаю, что мне кажется наиболее важным, конечно, он очень чутко реагирует реагирует в процессе цивилизации на тот момент исторический, когда он пишет эту книгу. Это вторая половина 30-х годов. Как сказала Мария Сергеевна, он уже находится в эмиграции, и он наблюдает то, что происходит в Германии, конечно, с ужасом и шоком. Поэтому одна из важных тем этой книги – это хрупкость достижений цивилизации. Вот все то, что мы считаем сейчас само собой разумеющимся, да, с одной стороны, вот повседневные практики, там, чистить зубы, мыть руки, да, и все, что с этим связано, с другой стороны, какие-то нормы бытового общения и приличий в этом плане, да, все это строилось веками, и это нам кажется чем-то незыблемым и естественным, это встраивается, ну, вот, в наши ощущения самих себя. Но это все как бы сдувает мгновенно, да, какие-то потрясения социальные или некие, да, вот какой-то политический курс, взятый, ну, в противоположную сторону, и все это исчезает. И, с одной стороны, вот это вот ощущение хрупкости и неочевидности того, что мы привыкли считать очевидным, а с другой стороны, сам этот процесс цивилизации, он делает нас более приятными друг для друга, да, он предлагает нам вот эту постоянную оглядку на другого, изначально на вышестоящее лицо, которому мы должны демонстрировать почтение тем, что мы говорим определенным образом, выглядим определенным образом, да, как-то пользуемся столовыми приборами и вообще вот ведем себя хорошо. Но впоследствии это становится таким базовым требованием по отношению к, ну, каждого человека к каждому человеку. Это очень, как бы, да, мне кажется, упрощает жизнь и делает ее более приятной. Но в то же время вот этот вот взгляд другого, который мы интериоризируем, который мы все время направляем на себя и относительно которого мы себя оцениваем, оказывается таким, ну, тоже очень важным репрессивным механизмом. И это даже не столько взгляд государства, которое может это использовать тем или иным образом, как вы сказали, сколько это такой вот тотальный общественный контроль, и это становится уже созвучно идеям Мишеля Фуко о таком паноптическом видении, когда каждый следит за каждым, каждый следит за собой, и все время вот как бы мы эту нормальность поддерживаем в себе и в других, и это может быть такая, ну, принудительная вещь, и здесь, конечно, видно, как на Элиаса повлиял Фрейд. И вот эта вот идея фигуры отца внутри, да, и всех каких-то подавленных влечений, желаний и травм, и комплексов, и стрессов, которые из этого проистекают, они здесь тоже, да, вот выходят на первый план. То есть, с одной стороны, цивилизация является таким достижением очень хрупким, да, очень важным. А с другой стороны, само это достижение имеет свою такую обратную теневую сторону. И мне кажется, ну, такой вот диалектический подход очень продуктивным и ценным.
Вы знаете, ну, вот мне здесь очень важно то, как Элиас пытается показать, как складывается система, ну, вот, как бы, да, укрощение этой самой повседневности, кодификация поведения людей и некоторые нормы общения людей в обществе как раз в раннее новое время. Но если я правильно понимаю мысль Элиаса, что в отличие, скажем, от Средневековья, где было много разных, значит, кодексов поведения, потому что, да, вполне раздробленная Европа, разные дворы, да, там свои какие-то формы социальной жизни, то с появлением монархии и абсолютистской монархии как бы двор, вот монарх и вокруг него двор берут вот эту главную цивилизующую функцию. Они вырабатывают, да, король и, так сказать, его свита вырабатывают какие-то нормы поведения, которые очень четко разграничивают разные сословия. То есть вот, да, люди себя начинают идентифицировать в зависимости от сословий. Здесь не только деньги играют роль или чин, еще надо себя вести соответственно высокому своему предназначению. И таким образом вот эта более тонкая система развлечения социальных, она и связана с выработкой разных кодексов поведения. Вот я правильно понимаю эту мысль, Мария?
Да, безусловно, и это другая книга, да, если мы вот, если Ксения Олеговна в основном говорила о процессе цивилизации, то есть более ранняя книга Элиаса, которая как раз посвящена обществу двора, в которой он рассматривает французскую модель, это потому что это в первую очередь это как раз французская модель централизованной монархии, в которой начинает использовать чрезвычайно активный, абсолютно осознанно такое, ну, как сказать, конкуренцию между элитами. потому что французская модель управления, помимо абсолютного монарха, да, для того, чтобы он был абсолютным, нужна конкуренция между двумя элитами. Это элита, с одной стороны, дворянство шпаги, то есть военная аристократия, с другой стороны, это дворянство мантии, то есть высшая бюрократия, которая тогда начинает появляться и которая не связана родовыми узами с монархией, но она получает места за свои способности, за достоинства и так далее, и так далее. И вот, извините, конкуренция между двумя этими элитами, она позволяет власти быть абсолютной, потому что ни одна, ни другая не берет верх. И, безусловно, то, вот, чем абсолютно идеально владел Людовик XIV, установление сложной системы символических различий между этими элитами и между и внутренних иерархий внутри этих элит. И вот эта вот система символических различий, ну, те примеры, которые мы хорошо знаем, некоторые из них приводят Элиас, некоторые из них потом разбирали уже французские историки. Ну, скажем, Людовик XIV, у него при дворе было такое право синего камзола, да? Потому что те, кто имел право носить синий камзол, тот мог без разрешения сопровождать короля, когда тот ездил в один из своих загородных домов в Марли. А всем остальным надо было просить разрешения. То есть абсолютно, ну, абсолютно символическое, да, ничего реального как бы за этой милостью не стоит. Но люди готовы были перегрызть друг другу глотки ради вот этого права носения синего камзола. И, опять-таки, кто как кого приветствует. Там, я не знаю, герцоги и пэры имели право сидеть перед королем на табурете. И это право табурета, оно ценилось настолько, что, как рассказывает Сен-Симон, один из мемуаристов XVII века, один из менее знатных людей, сейчас я не помню, кажется, он был маркиз или он был герцог, но не пэр и не имел права на табурет, он притворялся парализованным большую часть жизни для того, чтобы иметь право сидеть перед королем. То есть... И вот как раз Элиас, он показал важность, он показал то, что это не просто анекдотический материал, а то, что это на самом деле важнейший социологический, антропологический материал, исходя из которого мы начинаем понимать механику этого общества. И вот эти вот детали, они чрезвычайно важны, потому что одно из достижений Элиаса – это как раз то, что он стал заниматься тем, чем раньше никто не занимался. Вот этим вот абсолютно, казалось бы, банальным и ну, никому не интересным, ничего не говорящим материалом, а он заставил его говорить.
Знаете, в этом смысле мне вспомнился рассказ одного моего коллеги, который некоторое время вот, работал вот, там, в кабинете, вот, в среде высшей бюрократии, собственно, российской, постсоветской. Так вот, он рассказывал внешне совершенно безумную историю, как чиновники грызутся, в каком кабинете сидеть. Грубо говоря, на каком расстоянии от главного кабинета их начальника и так далее. И какие там просто, я не знаю, баталии происходили. И все это он описывал, ну, там, я не знаю, ну, Кафка отдыхает, приблизительно так он это характеризовал. Но вот слушая вас, я прекрасно понимаю, о чем идет речь теперь. Да? То есть на самом деле эти странные символические, казалось бы, мелочи очень большое значение имеют вот в системе этой внутренней иерархии. Потому в каком-то кабинете сидишь с окном куда, да, тебя сразу понимает, какой у тебя статус социальный и система власти. Поэтому это оказывается очень важным моментом понимания структуры, даже функционирования самой власти. Ксения, вы хотели что-то добавить?
Мне кажется, пример, который вы привели, он одновременно и похож, и не похож, да, на то, что происходило вот, во Франции раннего нового времени, потому что это вот сидение в разных кабинетах, да, это что-то, что в первую очередь значимо для участников этой системы, да, это такая вот внутренняя кухня, и мы, находясь вне этой системы, мы не знаем, какой кабинет лучше и где там кто сидит. Тогда как вот этот вот двор французский, он свою такую зрелищность достаточно рано начинает транслировать вовне. То, что речь идет о каких-то таких внешних проявлениях и жестах, да, очень таком театрализованном, ритуализованном поведении, то это является эффектным материалом также для демонстрации власти, короля, придворных, да, вот этой сложной иерархии куда-то вовне. И уже в 17 веке появляются, например, ну, вот то, что исследователи считают такими протомодными гравюрами, где идея модной совершенно еще не связано с нашим современным пониманием, да, когда мы трактуем моду как связываем ее с идеей новизны в первую очередь, да, вот неких актуальных тенденций, которые мы улавливаем раньше других. А именно вот эта вот модность связана с аристократическим телом, с специфическими позами, да, языком жестов, и специфическими социальными ситуациями и каким-то антуражем, да, в котором люди определенным образом себя ведут и предаются определенным занятиям. И парадоксальным образом, да, для современной сети, хотя, может быть, и не таким парадоксальным, неважно, во что они одеты. Это может быть дама, которая только встала с кровати и одевается, но она элегантная и модная по своему определению, по вот этому своему месту в системе, которая, в свою очередь, кодирована тем, как она сидит, на чем она сидит и там, из какой чашечки она пьет кофе, допустим. Поэтому вот эта вот система таких внешних знаков различия, да, иерархии, она также может быть вот таким социальным театром с более большой аудиторией, чем непосредственно вот участники этой системы.
Да, вы знаете, а я вспомнила в этой связи давнюю книгу, которую мы когда-то публиковали, Доминики Мишель «В отеле рождение гастрономии», где, собственно, она пыталась показать, что то, что делает в отель, да, один из первых таких профессиональных гастрономов, это не просто там есть вкусная и оригинальная еда, а то есть выстраивается целая система церемониала, подачи того или другого, как расставлены тарелки. И это должно было символизировать, ну, собственно, ту самую абсолютную монархию с ее жесткими сословными перегородками, с приоритетами, иерархиями и так далее. И то, что мы сейчас, а это все потом спускалось, как об этом пишут и авторы сборника, и отчасти ссылаясь к Эллиоту, потом это все спускалось на более нижние этажи при демократизации культуры. И то, что мы с вами до сих пор нам говорят, что вот там, да, тарелка должна стоять так, сначала мы едим вот это, потом, значит, берем таким образом это. Это все в каком-то смысле вот остатки, отголоски того церемониала, которому придавалось большое символическое значение. Мне кажется, в этой связи очень интересно, как эта повседневность перестает быть повседневностью, становится важным фактом управления, а потом возвращается в повседневность, изменяя ее. Вот это мне кажется интересным. Мария, да, пожалуйста.
Это как раз имеет прямое отношение к тому, о чем вы говорили в начале, да, о связи манер и власти. Дело в том, что эта модель создается тогда, когда власть практически не говорит с подданными. У нее, конечно, есть каналы общения, но в основном, вот то, что говорила сейчас Ксения Олеговна, она показывает себя. То есть любой французский хорошо одетый, то есть прилично одетый, да, человек со шпагой мог прийти в Версаль и посмотреть, как король обедает. И вот это вот присутствие при обеде короля, там можно было пройти по верхней галерее, поскольку торжественный обед продолжался очень долго, да, а люди проходили по этой верхней галерее и смотрели, как король ест. Обычай сохранился до Великой Французской революции, дико раздражал Людовика XVI, который уже был человеком совершенно другого склада. Но вот эта вот власть, она видима, но она практически ничего подданным не говорит, потому что большая часть законов и указов, они находятся внутри бюрократии, они не сообщаются подданным. Подданные, они не слышат власть, они ее видят.
Знаете, мы вынуждены прерваться, да, на перерыв, что очень жалко. Но я надеюсь, что радиослушатели не будут переключаться. Мы после перерыва вернемся к обсуждению этой важнейшей темы.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности» и напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о так называемом «укрощении повседневности», как государство нового времени преобразует повседневные практики, делает их способом управления и как потом меняющиеся кодексы поведения возвращаются в общество, меняя его самого. И еще раз напомню, что мы сегодня беседуем с двумя гостями. Это Мария Неклюдова, историк культуры, заведующая лабораторией историко-культурных исследований Шакейра Хикс. И, кстати, составитель сборника «Укрощение повседневности. Нормы и практики нового времени», собственно, отталкиваясь от которых мы сегодня ведем беседу. И второй наш гость – Ксения Гусарова, кандидат культурологии, старший научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, мы остановились на таких важных темах, связанных с повседневностью, и как некоторые практики, складывающиеся в раннее новое время, в общем, живее всех живых, и они постоянно реанимируются в, казалось бы, совсем других обстоятельствах, других обществах, куда более, может быть, в кавычках, без кавычках, цивилизованных внешне. Знаете, но мне вот хотелось бы поговорить, ну, немножко об Отечестве и о том, как происходили столкновения, скажем, жизненных повседневных практик в России до и после попытки, так сказать, европеизации Петром Первым. И вот целый ряд текстов в сборнике как раз говорит об этом. Мне кажется, это очень интересно. О том, как Петр Первый, который, значит, прорубает окно в Европу вместо двери, скажем так, пытается привить российскому обществу, так сказать, своей абсолютистской монархии, ну, такой европейский вид. И появляется большое количество всяких, значит, трактатов, как себя вести. Но вот там очень интересный парадокс о том, что принципы поведения и представления о вежливости и правильности поведения в России, в общем, довольно существенно отличались от европейских манер и нравов. Вот, может быть, здесь кто-то бы хотел, Ксения, может быть, вы сказали бы несколько слов, потому что, мне кажется, это очень интересно, как складывается репутация на самом деле той или иной страны, и, в частности, иностранцы, которые путешествуют там, в 16, 17, 18 веках, постоянно упрекают россиян в грубости. А, значит, российские люди, наоборот, упрекают иностранцев, что они фигляры и лицемеры, и кривляются бесконечно. И вот здесь налицо, конечно, столкновение разных бытовых практик, и не только, да, и поведенческих моделей, что считать вежливым, а что считать оскорбительным. Вот, может быть, мы об этом поговорили, потому что это страшно интересно, и, мне кажется, проливает взгляд и на многие проблемы нынешние нашего общества. Ксения, готова?
Мне кажется, что взгляд иностранца – это всегда особенная совершенно ситуация, и, наверное, столько же нам позволяет узнать про тот объект, на который он направлен, сколько и не позволяет узнать, и затемняет эту ситуацию, потому что всегда это встроено в некий политический контекст, да, это встроено в некие просто дискурсивные стратегии. И здесь, да, вот есть такая ситуация, как бы путешествие на восток, которая определенным образом, да, вот, обрамлена в западной, такой, можно сказать, ориенталистской традиции. И с другой стороны, да, вот есть эта формула, да, связанная с критикой чрезмерно вычурного какого-то поведения, которое тоже не является, мне кажется, какой-то уникально русской. Потому что если мы посмотрим на всевозможные модные практики, они всегда, или почти всегда, очень во многих контекстах рассматриваются как что-то чужеродное, чужестранное. Ну, понятно, что у нас, да, это французское влияние, но примечательно, что во Франции это итальянское влияние, по крайней мере, во Франции раннего нового времени. И в каких-то других контекстах текстах, да, это вот всегда какие-то, ну, чаще французы, да, и в Великобритании, и в США, но в США вообще, да, вот эта вот как бы европейская культура, которая, значит, со всеми своими пороками, со всеми изъянами, вот она, тем не менее, через моду, потребление и, ну, вот это вот вежество, да, как это называли в раннее новое время, она каким-то образом, значит, портит местные нравы. Поэтому это очень такие вот распространенные структуры, которые, ну, вот мне кажется, стоит рассматривать в более широком контексте, чем если мы просто смотрим на вот конкретную такую вот парную ситуацию, да, там, не знаю, России и Европы широко или России конкретной, там, Франции или какой-то еще страны.
Мария, вы хотели бы что-то добавить?
Да, безусловно. Ну, две вещи, наверное, потому что мы, в общем, хорошо знаем о то, каким образом Россия заимствует моды и, ну, как бы некоторые, да, говорили, злые языки, обезьянничает, да не только злые языки, там, я не знаю, Фан Визин, да, который терпеть не мог вот эту вот имитацию французской культуры, которую он видел в России, и вообще французскую культуру не любил. Путешествуя по Франции, он очень их ругал все время. Вот, но...
Слушайте, я прерву вас только на секунду. Да. Я помню, когда читал еще давно его эти самые заметки путевые, и он, поехав в Европу, взял свои лучшие камзолы, расшитые там невероятно золотом, приехал, а во Франции все скромно одеты. И он страшно их порицал и говорил, что ходят как нищеброды, ну что-то в этом духе, даже знатные. То есть по сравнению с гиперболической пышностью русского двора, французы ему казались вот какими-то совершенно несолидными. Очень российская черта. Я бы сказала так. Да, простите.
Да. Да, и мне помнится, я тоже уже какое-то время назад это читала, мне помнится, что у него там очень часто повторяется слово, я уже даже не помню, по-французски он писал или по-русски, но что глупость, вот все дурость, глупость, вот все не то, да, вот не по-умному сделано. И это, конечно, чрезвычайно показательно, потому что, с одной стороны, заимствуется престижная модель, и здесь мы видим вполне как бы вот этот вот, тут то, что предлагал Элиас, да, схождение престижной модели, но уже не внутри иерархии одной страны, да, а распространение этой престижной модели по другим странам. И, естественно, как и при схождении по иерархии, когда там, я не знаю, Париж имитирует двор, а провинция имитирует Париж, точно так же и когда там Петербург имитирует Париж или Берлин имитирует Париж, тут Россия абсолютно не уникальна. Да, то же самое происходит и с германскими княжествами и королевствами, то тогда, конечно же, они получают вот эту престижную модель с отставанием. Они все время, как бы сказать, французы на них глядят так, как будто это люди вышли, ну, я не знаю, какой-то машины времени, да, приехали из прошлого, там, 30, 40, 50 лет назад. Поэтому у французов это тоже вызывает, конечно, чрезвычайное удивление. Но вторая вещь, которая очень интересна, и которая как раз вот в сборнике об этом есть, то, что заимствуются ведь не только наряды, заимствуются не только какое количество ложек должно лежать при какой тарелке, а заимствуются определенные способы мыслить и говорить о повседневности. И это чрезвычайно важно, потому что, ну, одно дело привезти ткань или платье, да, модистку из Парижа, а другое дело начать об этом думать в определенным образом. И вот эти вот образ мышления, он действительно во многом приходит через переводную литературу. И вот как раз один из материалов, который у нас опубликован, это замечательный перевод наставления девицам Фенелона, перевод рукописный, явно сделанный для какой-то конкретной девицы, да, в XVIII веке, русской девицы, чтобы она по Фенелону, да, то есть это еще конец XVII века, да, вот она по Фенелону в конце XVIII века училась бы мыслить и правильно вести себя, не в том смысле, сколько реверансов делать, этому легко учили, а как вести себя морально. Потому что вот нравы и мораль, представление о том, как правильно делать что-то и технически, и внутренне, вот это на самом деле две стороны одной медали. И не случайно там эти учебники хороших манер, которые в огромном количестве и ходят по Европе в XVIII веке, в XIX веке, и переводятся на европейские языки, и в том числе на русский язык переводятся, они в основном не про то, как делать, они в основном не про технологии, а про внутреннее состояние, про то, как надо себя чувствовать в тех или иных ситуациях. Это гораздо более тонкая настройка, чем вот чисто этикетные вещи, которые легко перенимаются. И русское как раз, русское положение, русская ситуация, как и немецкая ситуация и другие ситуации, это представляет собой интерес именно в освоении и изменении вот этого внутреннего состояния. И накладываются традиции здесь вот именно очень сильно и очень интересно, каким образом мыслить себя вот в этой, внутри этой европейской цивилизации, как мыслить свое «я». Ну, отчасти то, о чем писал еще Лотман, да, когда он писал о двукультуре русского дворянства XVIII века. И вот здесь вот, конечно, вот это вот двукультуре, два способа представления о себе, они, особенно в XVIII веке, начале XIX века, давали, конечно, удивительно интересные варианты, да, и биографических текстов, и теоретических текстов.
Знаете, но это правда, но меня, например, очень заинтересовала статья Ольги Кошелевой, которая называется «Воспитание вежливостью», где она, я никогда даже об этом не думала, но как-то, прочитав это, начинаешь это экстраполировать вообще на более поздние периоды. Она пишет, что вот коммуникативные коды речевой вежливости в допетровской Руси основывались на гораздо более жестких иерархических отношениях в обществе, чем в Западной Европе. И в данном случае, значит, все бесконечно считались, кто из них выше, кто ниже честью, в зависимости от того, там, богатства, количества душ и так далее. И, собственно, вежливость до Петровской эпохи, если верить автору, да, это было такое уничижительное, ну, то есть там уничижительное отношение низшего по иерархии к высшему, это не считалось унижением, это считалось вежливостью. То есть вы признаете более высокий статус. Петр пытался с этим бороться, вводя западноевропейскую идею учтивости, где люди ведут себя друг с другом так, как будто бы между ними нет различий, хотя это, конечно, социальное лицемерие. Но это такая некоторая учтивость, которая потом становится общим курсом поведения. Но понятно, что практики бытовые не меняются с указами быстро. И в данном случае это вот, да, и фиксируется еще и в конце XVIII века, что в бытовых практиках российские люди продолжают таким образом, да, себя вести и не очень воспринимают вот это лицемерие западноевропейское. И тут рождается вот это вот представление российского человека, который прямодушен, говорит правду, а не говорит всякие лицемерные вещи, как эти западные люди. И, в общем, это, кстати говоря, идентификация до сих пор и существует. Мы такие горячие сердцем, правдивые, правду матку прям вот режем в лоб. Мне кажется, это довольно забавно. А что меня особенно поразило, тут не могу не зачитать, как различались, значит, когда в Петровскую эпоху иностранцы стали приезжать, и бывали, естественно, конфликты, порожденные, да, мы понимаем, разными культурными обиходами. Так вот, интересно, что в пылу ссор и конфликтов, значит, иностранцы ругались, называли человека непорядочным в моральном отношении, да, мерзавец, обманщик, мошенник. А русские же оскорбления в основном связывались с понижением социального положения. Вор, дьячишка, боярский холоп, князишка, скот, собачий сын. И знаете, я вдруг глубоко задумалась, и в какой-то момент вдруг почему-то подумала о риторике сталинских погромных кампаний, они же строились ровно по тому же принципу. Отказ в социальном статусе человека. Там рок народа, значит, собака, собаки, собачья смерть и так далее, и так далее. И удивительно, как эта традиция неожиданно всплывает, да, в, казалось бы, совершенно в другом политическом, культурном и контексте. И вот ты начинаешь вот сильно задумываться об этом. И мне кажется, вот эта традиция...
То, о чем Элиас пишет, да? То есть вот мы строили... То, о чем писал Элиас в «Процессе цивилизации», мы строили, 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 и все это в мгновение ока исчезает. И вот мы учились быть вежливыми, и весь XIX век, который в первую очередь, ну, мне так вот более близок и знаком, чем раннее новое время, тоже огромное количество выходит и переводной литературы, и русских авторов, да, и анонимных каких-то пособий про то, как, в общем, любить друг друга или, по крайней мере, старательно делать вид, и как вот быть приятным в обществе и ко всем хорошо относиться. Но потом это все и до какой-то степени, да, действительно, это проникает в оборот, но очень быстро исчезает. А что касается вот еще XIX века, мне кажется очень любопытным, что с таким устойчивым тропом в прозападной такой российской публицистике является... Ну, это вот идея переодетого человека, да, который внутренне остался таким же, что вот на нем сейчас этот камзол, да, вот как раз то, о чем вы сейчас говорили, да, то есть как бы вот внешне удалось человека оевропеить, а внутри все равно вот он не дотягивает до этого стандарта. У Белинского можно прочитать много такого, и вот вообще это такой становится устойчивой фигурой, да, некая там раба в сарафане, который продолжает быть русская женщина под своими кринолинами и так далее и тому подобное.
Ну, что касается раба или женщины в кринолине, есть отдельный разговор, это не совсем так, но это уже тема немножко другого. Да. Вот. А вот на самом деле я хотела, у нас еще есть некоторое количество времени, вот немножко, собственно, про 20 век, про 21. Именно роль медиа в закреплении каких-то, я не знаю, стереотипов поведенческих или идеалов и кодов, и, так сказать, пропагандирование определенного типа коммуникации. Мне кажется, это очень важный момент. И, Ксения, вы, собственно говоря, об этом много пишете и писали, о том, как медиа представляют, я не знаю, идеалы, да, поведенческих каких-то вещей, насколько они достижимы, недостижимы. И мне кажется, как раз вот здесь и возникает, и об этом пишут многие психологи, социологи сейчас, политики, о том, что вот эта идеальная картинка, которую дают медиа, фотографии, да, все эти пропаганды, настолько не совпадает с реальностью, что порождает большое количество стрессов и фрустрации. Может быть, мы чуть-чуть вот здесь бы поговорили, да, как эти поведенческие коды, в том числе, как одеваться, что делать, как быть идеальным гражданином или там индивидом, как это все связано с реальностью.
Ну, здесь несколько есть очень интересных линий, боюсь, сейчас не будет возможности охватить их все. Одна связана с вот этой историей презентации себя другим, и как она тоже из такого элитарного и статусного признака становится более общедоступным элементом, и в частности, как она становится элементом студийных фотографических портретов, когда вообще возможность иметь свой портрет тоже перестает быть чем-то очень элитарным, дорогим, редким и уникальным, да, и вот фотографические портреты, фотографические карточки приходят в самые разные дома и семьи, и вот эти групповые портреты, индивидуальные портреты выстраиваются по определенному канону. И часто фотограф, да, особенно на ранних этапах, вот он как бы лепит тело модели, особенно если это люди, не имевшие прежде такого вот фотографического опыта. И интересно, как вот эта вот идея аристократического тела, она таким образом демократизуется, но тоже, конечно, теряет что-то или видоизменяется по ходу. И одна из самых, вот, один из самых ярких примеров такого изменения значения, да, это, например, поза с рукой на бедре, которая в раннее новое время была знаком мужественности. Она такая вот геометричная, да, и человек как бы занимает больше места физически собой, тогда как сейчас это становится таким вот атрибутом женственности, и как раз вот такая поза звезды на красной ковровой дорожке и так далее и тому подобное. А меня здесь, ну вот почему, да, как я говорила, Элиас так меня вдохновляет. А с одной стороны, вот эта вот идея контроля и репрессии. Конечно, мы себя все время пытаемся привести в соответствие, или уже не пытаемся, но молча страдаем, или пытаемся привести в соответствие с какими-то канонами, которые абсолютно иллюзорны и существуют только в виртуальной реальности, только на поверхности фотографии, да, или вот на экране. Но, с другой стороны, меня очень беспокоит, да, может быть, даже еще больше, та идея реальности, реальности, с которой мы имеем дело. Потому что, например, вот эта вот конструкция Инстаграм и реальность, с которой мы очень часто сейчас сталкиваемся, там все что угодно в нее может поместиться, но если говорить о позировании, которому посвящена моя статья в сборнике «Украшения повседневности», фотография с неудачного ракурса, условно говоря, называется реальностью. Да? Фотография вот с более такого фотогеничного ракурса называется вот чем-то нереальным. Почему мы закрепляем значение реальности за фотографией, которая с точки зрения, да, вот таких устоявшихся канонов демонстрирует что-то менее лестное, да, для сфотографированного человека? Мне кажется, вот такая как бы негативная идея реальности, она сама по себе любопытна и заслуживает некоторого дополнительного размышления, потому что очень часто вот эта вот идея нереалистичных стандартов, она оборачивается, опять же, против самих женщин, которые испытывают все-таки предположительно более сильное давление соответствовать им, но также на них возлагается вина за то, что они как-то хитрят, да, жульничают, и вообще все это из-за них, да, благодаря им поддерживается вот эта вот система, а взять бы ее и выкинуть. На самом деле все, конечно, здесь сложнее, и вот эта вот гендерная динамика, да, вот здесь, мне кажется, тоже очень важной.
Слушайте, я сейчас вспомнила, как в 18 веке какой-то обезумевший один из парламентариев, пэров, пытался протащить закон в английском парламенте о возможности развода, если жена обманула мужа в девичестве. То есть, ну, грубо говоря, там, подкладывала себе под бюст что-то и казалось, что у нее там бюст больше, короче говоря, очаровывала его ложными красотами. А потом да. Человек женился и выяснил, что она не такая. Ну, конечно, билл этот не прошел, но это показательно на самом деле.
Да, и сейчас возникают подобные ситуации. В Китае был какой-то случай относительно недавно, когда женщина родила, прекрасная китайская женщина, родила своему мужу, по его мнению, невероятно уродливого ребенка. И он стал, значит, как-то так подозревать ее, и выяснилось, что действительно она делала пластические операции. То есть, ну, вот эта логика, на самом деле, она очень жива. Да, и то, что мы можем назвать дикостью, да, применительно к XVIII веку, нас постоянно окружает, на самом деле. Что можно, а что нельзя, и как женщина должна выглядеть, но при этом это должно происходить само собой. Это должно быть естественно или... никак.
Ну, понятие естественности... Нет ничего более искусственного, чем понятие естественности. Это уж это давно известно. Но в данном случае недавно читала какой-то текст о том, что с появлением фотографий фотографы усиленно ретушировали, чтобы сделать талию женщин тоньше. И в данном случае, как раз когда мы смотрим на эти фотографии и не знаем реальности, кажется, что действительно вот даже женщины имели осиные талии, на самом деле в большинстве случаев и корсеты не могли сделать такое. Поэтому искусство обмана, это прекрасно, это становится таким очень интересным маркером вот, попытки человека ну, как бы, да, соответствовать тем требованиям, которые общество предъявляет. Ну, и Мария, вам, наверное, заключительное слово.
Ну, спасибо, да. Я хотела как раз продолжить вот эту тему естественности и искусственности, потому что, опять-таки, она возвращает нас к Элиасу, который показал, что эти категории, они все время меняются местами. Да? И когда мы говорим о XVII веке, то естественность была наделена отрицательным значением и ценилась именно искусственная, потому что искусственное – это искусство, да? Это превращение себя, украшение своей животной природы и превращение себя в творение рук человека, то есть самого себя.
Ну вот, я думаю, мы еще раз нашим радиослушателям объяснили, почему так важно изучать культуру повседневности и как эта повседневность может нам дать представление о самых различных цивилизационных процессах. Я хочу поблагодарить моих гостей. Большое спасибо за участие в столь интересной беседе. И, надеюсь, мы продолжим этот разговор в будущем. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.
А нашим радиослушателям хочу сказать, что расшифровку нашей беседы вы потом в какой-то момент сможете прочитать на сайте Горького.